История, рассказанная Кришной своему преданному ученику Удхаве. История называется «История Брахмана из Аванти». В ней говорится, как в Аванти жил очень богатый брахман, но этот брахман вел жалкую жизнь. Занимаясь торговлей, будучи жадным, алчным и чрезвычайно раздражительным. Поскольку у него был такой характер, его другие тоже не любили. Сам он заботился только о накоплении денег. Поэтому он разгневал богов, святых, духов предков, ну и своих родственников, естественно. И в его жизни наступил такой период, когда все кармы ополчились против него. И из-за пренебрежения ко всему окружению запас его заслуги исчерпался. И богатство, естественно, которое он так таким трудом накапливал, тоже исчезло. Какая-то часть этого богатства была забрана родственниками, что-то украли, что-то пострадало от происшествий. Часть ушла к королям. Таким образом, богатство исчезло. Собственное окружение его начало пренебрежительно к нему относиться. И он впал в беспокойство и стал сильно беспокоиться о будущем. Так бывает, если мы неправильно строим свои взаимоотношения с миром, с другими, со святыми, то даже если мы обладаем заслугой, она может исчерпаться. Если мы неуважительно относимся к каким-либо шакти этого мира, то эти шакти тоже от нас отворачиваются. Тогда в жизни может наступить такой момент, когда нам кажется, что весь мир ополчился против нас. Вот такое и называют отмывка кармы. Это потому, что мы неправильно строили взаимоотношения с собой, с миром, со святыми, ну и, разумеется, с собственным «я». И когда у брахмана не было ни гроша, он пребывал в ужасной нищете, размышлял над случившимся с ним. И его переполнило огромное отвращение к этому миру. И он сказал себе: «Я бессмысленно подвергал мучениям свое тело в этой безумной погоне за богатством. Я пренебрегал накоплением заслуги, не контролировал желания. А богатство редко приносит счастье презренному человеку». Далее он раскаивается в жадности, в воровстве, во вреде, наносимом другим, в лжи, показной роскоши, гневе, вожделении, гордости, надменности и потаканию себя. И он раскаивается в том, что, получив человеческое тело, которое является воротами к небесам и освобождению, он так зря растратил свою жизнь. И он говорит: «Я был введен в заблуждение бесплодным поиском богатства, которое теперь ушло вместе с молодостью и силой. И чего может достичь дряхлый старик, подобный мне?» Далее он говорит: «Чего может достичь человек, пребывающий в когтях смерти? Чего он может получить от желаний, богатства или любой деятельности, которая ведет только к новому перерождению?» Разумеется, имеется в виду деятельность с эгоистичными мотивами. И далее он дал такую клятву: «Поэтому остаток моей жизни, если в моем распоряжении вообще еще осталось какое-то время, я предамся аскетизму, находя наслаждение в созерцании высшего Я и заботясь только обо всем том, что ведет к цели». И далее он прочитал такую молитву: «Пусть боги, правящие тремя мирами, благословят меня на этом пути. Ведь достиг же Катванга обители Бога менее чем за час». Царь Катванга, узнав по милости богов, что ему осталось жить менее часа, он узнал во время битвы. Он отложил свой меч, сел в позу для медитации и вошел в самадхи. И за этот короткий промежуток времени достиг освобождения. И брахман этот решил: даже если Катванга достиг освобождения за час, то почему бы мне не достичь освобождения, если я буду стараться?
Благословенный Господь сказал: «Приняв такое решение, добродетельный брахман из Аванти сумел устранить узлы своего сердца и стал саньясином, умиротворенным и молчаливым. Узлы, эгоизм, налагающий вселенную на атман. Это уместно названо узел между чистым разумом и материей. Обуздав ум, органы и праны, он одиноко странствовал по земле, заходя в города и деревни, только для того, чтобы просить пищу, и никто не знал, кем он был раньше. Видя этого старого и дряхлого монаха, злые люди, мой друг, оскорбляли его различными способами. Некоторые отбирали у него его тройственное имущество монаха, некоторые — его миску для сбора милостыни и горшок для воды, некоторые отбирали его подстилку для сидения и четки из рудракши, а некоторые рвали его одежду и тюрбан. Рудракша — ребристые косточки плодов. Затем, размахивая этими вещами перед ним, они возвращали их ему, но потом снова отбирали их у безмолвного монаха. Когда он ел на берегу реки пищу, собранную им как подаяние, подлые люди бросали грязью в эту пищу и выливали ее ему на голову. Он соблюдал молчание, и они хотели заставить его заговорить, угрожая ему, если он не заговорит. Другие бронили его грубыми словами, говоря: «Этот человек вор». Некоторые связывали его веревкой, а некоторые кричали: «Вяжите его, вяжите его». Некоторые оскорбительно насмехались, говоря: «Он обманщик, надевший на себя маску религии. Потеряв свое богатство и будучи отвергнутым своими родственниками, он взялся за эту профессию. О, он исключительно силен, и он непоколебим, как Гималаи. Он непреклонен в своем устремлении, подобно цапле, и стремится достичь своей цели, соблюдая молчание. Так некоторые смеялись над ним. Другие скверно обращались с ним, а некоторые связывали его и держали в заперти, играя с ним, как с пойманной птицей. И какие бы неприятности ни выпадали на его долю, исходили ли от животного мира, естественных явлений природы или болезней тела, он думал, что они были предопределены судьбой, и что поэтому их просто необходимо молчаливо выносить. Даже будучи оскорбляемым подлыми людьми, которые стремились увести его с выбранного им пути, он оставался верным своему долгу, исповедуя чистую форму непоколебимой твердости, и пел эту песню. Чистая форма непоколебимой твердости – та непоколебимая твердость, которая путем йоги владеет деятельностью ума, жизненного дыхания и органов чувств. Такая твердость у Партха чистая.
Так, что бы ни происходило с Брахманом, он пел шлоку из Гиты. Очевидно, что этот Брахман упражнялся в едином вкусе – сома-раса. Даже если вы не знаете, как созерцать, не владеете ветрами и каналами, но проявляете твердость в различных переживаниях, непоколебимость, созерцательное состояние зародится у вас само. Кто из вас смог бы промолчать, если бы вас бросили грязь вам в пищу или вылили ее вам на голову? Я могу точно сказать, кто. Тот, кто раскрыл единый вкус. Тот же, кто не смог бы промолчать, испытал эмоции или замешательство и прочее, потерял осознанность, тот не достиг единого вкуса. Вот и все. Это критерий. Но почему некоторые могут это сделать, а другие нет? В чем разница? Потому что первые уверены в себе. Они абсолютно преданы сознанию абсолютного «Я». Им не надо самоутверждаться, доказывать что-то другим. Они ничего не страшатся. Они ни к чему не стремятся в мирском смысле. Они ни за что не цепляются. Они не пытаются показать себя лучше или выглядеть хуже. Их не смутить речами, событиями, потому что у них есть внутренний центр, настоящая сердцевина, дающая им величайшее вдохновение. Их сердце не дрогнет, даже если они увидят демонов, которые скажут, что пришли увести их в ад. Их дух не смутится, даже если они увидят тысячи Будд, восседающих на троне. Потому что они день и ночь непрерывно созерцают сверкающую жемчужину в своем сердце. И эта жемчужина затмевает все переживания остальные. Так она сильно вдохновляет. Все же остальное, что они видят, видится как игра, как сновидение, как мираж. Потому они относятся к этому сновидению и к этой игре очень благожелательно, легко и гибко. Эти люди, те, которые раскрыли один вкус всех явлений, те, которые знают, земля и небо — суть одно, люди, боги и все другие существа — суть одно, жизнь и смерть, прошлое и будущее — суть одно, добро, зло, хорошее, плохое, правильное, неправильное, счастье и страдания, удовольствие и страдания, радость и горе — суть одно. При этом, понимая, что все суть одно, они не теряют себя, не теряют относительной игры. Продолжая гибко понимать условия той реальности, в которой они живут. Однажды, объясняя ученикам из мирян о едином вкусе, после они занимались служением в Крыму. Они украшали дачу. Были такие ученики Шамбху и Лакшми. Они сажали цветы, красили и старались привнести самое лучшее, чтобы домик для ретритов был хорошо оформлен. Адвайтананда и Брахмананда копали на огороде, тоже сажали цветы, но вот так. И когда они все это сделали, сказали, а теперь бы гаджикара не сюда сделать, на клумбу. Лакшми и Шамбху очень обиделись на их такое поведение. Они хотели им продемонстрировать, что у них есть единый вкус, вот цветы и вот клумба, а вот можно гаджикарани на это все сделать. Все это одно. Тогда я им сделал замечание, сказав, что такой единый вкус – это незрелая вещь. В качестве практики это может подойти, но в относительном измерении единый вкус глубже надо рассматривать. Цветы на своем месте, нечистоты в другом. Их не надо путать, мешать, если это не практика. Если у тебя есть своя лила и свой определенный путь, держись его, но только не цепляйся. Если ты решил красить домик для ретрита и сажать цветы, даже в состоянии единого вкуса ты выразил санкальпу, ты и должен следовать. Если ты решил жить среди нечистот и несешь за это ответственность, это другое твое решение. Если ты выразил санкальпу, следуй ему, следуй таким образом ей. Единый вкус не означает не различать вообще ничего. Различающая мудрость — это часть естественного состояния. Мы различаем, однако мы видим единое сознание посреди многообразия форм. И при этом нашей ясности хватает, чтобы не путать одно с другим. Таково понятие единого вкуса. Таким же образом, на все действия, которые с вами происходят, и события, вы должны смотреть с точки зрения единого вкуса. Единый вкус всех явлений означает, что вы видите, что все явления одинаково священны. Итак, какую песню пел Брахман, когда он испытывал эти страдания?
Ни это тело, ни атман, ни боги, ни планеты, ни деятельность, ни время не являются причиной моего наслаждения или боли. Единственная причина наслаждения и боли, как утверждают в Шрути, это ум, который приводит в движение этот круговорот перерождения.
На самом деле причина наших страданий — ум. Вернее, его грубая часть, называемая манас. Если мы говорим о Всевышнем уме, это другое. Функция манаса – принимать и отвергать, заниматься интерпретацией, воспоминать прошлое и выносить оценки. Допустим, вы убираете что-либо или несете, и затем оно падает и рассыпается, и ваше настроение портится. Почему? Потому что вы сравниваете с прошлым. По сравнению с прошлым, у вас все было хорошо. А вот нынешняя ситуация вызывает раздражение. Потому что вместо того, чтобы пребывать в осознанности, вы ее оценили, проинтерпретировали и однозначно оценили ее как плохо. А если бы вы занимались постоянно разбрасыванием, считая это какой-либо практикой, то вы бы, конечно, не оценили эту ситуацию как плохо. Выходит, одно и то же действие может вызвать позитивное или негативное состояние, нейтральное или страдание. Это потому, что оценивающий ум обращается к памяти и вспоминает, выносит свое суждение в отношении ситуации. Тогда, когда ситуация происходит уже, мы от нее отделяемся. Мы не в полноте, не живем с ней. Ситуация как бы отдельно от нашего «я». Но если мы не выносим суждений, оценок, не сравниваем с прошлым опытом, мы едины с ситуацией, мы ее принимаем. Тогда мы играем с ней. Нет дистанции. Все, что не произошло, все чудесно.
Именно ужасающе огромный и труднопреодолимый ум порождает желание и тому подобное. Из него исходит самая разнообразная деятельность – сатвическая, раджасическая и тамасическая. И это ведет к таким рождениям, которые обусловлены этой деятельностью. Бездеятельное, сияющее высшее «Я» – друг Дживы смотрит сверху, в то время как ум занят деятельностью. Джива же, отождествляя себя с умом, который показывает ей мир, связана с деятельностью, которая на самом деле относится к уму, и в процессе наслаждения объектами чувств становится связанной.
В Упанишадах есть такое сравнение. На ветке сидят две птицы. Одна клюет плоды, другая смотрит на эту птицу. Та, которая клюет, это относительное сознание, отождествленное с телом. Та птица, которая смотрит на вторую, это ваше исконное «я», абсолют. Та птица, которая клюет плоды, иногда чувствует их горечь. Иногда она не находит плодов и впадает в замешательство. Но другая птица, она просто наблюдает за первой. Та, которая клюет птица, вторую птицу не видит. Но главная из этих двух птиц является та, которая наблюдает. Та, которая наблюдает, она всегда сидит на ветке. Но та, которая клюет, она периодически рождается и умирает. Все дело в том, чтобы мы заметили эту птицу. Когда вы становитесь такой птицей, которая сидит на ветке, возникает единый вкус всех явлений.
Благотворительность. Исполнение своих обязанностей, соблюдение обетов как общих, так и частных, слушание священных писаний, похвальные действия и вся остальная деятельность – все это достигает своей высшей точки в виде обуздания ума. Обуздание ума – наивысшая юга. Скажи, зачем благотворительность и все остальное тому, чей ум обуздан и умиротворен? И опять же, какой смысл в благотворительности и всем остальном, для того, чем ум беспокоен или впадает в невежество и тупость. Другие боги находятся под влиянием ума, но ум никогда не оказывается под влиянием кого-либо еще. Это ужасный бог. Он сильнее самого сильного. И тот бог богов, кто может держать свой ум под контролем. Существует...
Вы получаете множество наставлений о технике созерцания, об отклонениях и ошибках. Вновь и вновь вам нужно их все прояснить до тех пор, пока у вас не появится личный опыт. Искусство созерцания – это самая сложная духовная практика, самая тонкая. Даже боги в ней могут путаться и не все понимать. Нечего и говорить о людях.
Существуют некоторые глупые люди, которые, не победив этого неукротимого противника, чей натиск невозможно выдержать, и который пронзает все самое жизненно важное в человеке, по этой же причине вовлекаются в напрасные споры со смертными здесь и обращают других в друзей, безучастных или врагов. Глупые люди, относясь к телу, которое всего лишь иллюзия ума, как к «я» и «моё», и ошибочно думающие, это «я», а это другой человек, это что-то другое, блуждает в безграничной пустыне дикого невежества.
Стоп. Итак, здесь говорится, что глупые люди, относясь к телу, считают его «я», «моё», и думают: «это я, а это другой человек». И что эти глупые люди блуждают в безграничной пустыне дикого невежества. Фактически, всякий раз, когда вы думаете: «это я, а это другой человек», вот наступает такое блуждание в безграничной пустыне дикого невежества. То есть всякий раз, когда происходит двойственная оценка восприятия, отвлечение от естественного состояния. И далее здесь брахман поет чудесную песню. И в конце... Здесь такие слова: нет ни наслаждения, ни боли, существует только атман. Ни боги, ни время, ни планеты, ни духи, ни препятствия не являются причиной наслаждения и боли. Существует только неведение, которое не воспринимает атман в его чистом состоянии. Рассказав эту историю, Кришна сказал: мир, состоящий из друзей, безучастных и врагов, который воздействует на человека через боль и наслаждение, не что иное, как воображение его ума, обусловленное его невежеством. Поэтому, обладая разумом, полностью обуздай свой ум. Это самая суть йоги. К примеру, какой пример можно привести? Если вы искренне думаете, что это сати-тиджаси, вы заблуждаетесь. Может быть, она и сама тоже так искренне думает, что она сати-тиджаси, но это не меняет положение дел. Значит, и вы, и она заблуждаетесь. Тот, кто реализовал единый вкус всех явлений недвойственностью, такого заблуждения не видит. И он смотрит на реальность иначе. Он смотрит иначе на вас и на себя. С его точки зрения, любые ваши оценки, поступки и мысли – это действия спящего человека. Если, конечно, только это не игра естественного состояния, которую вы полностью осознаете. Если вы пребываете в естественном состоянии, то вы тоже смотрите на любые действия и поступки других или себя, как на игру во сне, и с ними не отождествляетесь. Oh.